«Счастье знать Господа и любить Его». Воспоминания Хоревой дочери Германюк. Германюк Ульяна Сергеевна, 1930-1987 годы. Член Совета родственников узников, жена члена Совета церквей Степана Григорьевича Германюка, который провел в узах и ссылке 10,5 лет, мать пятерых детей. 23 июля 1985 года Ульяна Сергеевна была осуждена Харьковским облсудом на 3 года лишения свободы за активное служение семьям узников. В семье Германюк одновременно находились в узах отец и мать, а их 5 детей поочередно ездили к родителям на свидание. 3 июля 1987 года, через 3 месяца после освобождения из тюрьмы, Ульяна Сергеевна отошла в вечные обители. 5 июля, воскресный день, тысячи христиан провожали дорогую сестру в последний путь. Она сделала все, что могла для своей семьи и церкви. В глубоком уповании на Господа, без ропота, она прошла узкий и тернистый путь, и Бог отер все ее слезы. Откровение 21:4. Моя мама родилась на Украине, недалеко от Луганска, в неверующей семье. Ее отец был членом партии, мать вела мирской образ жизни, хотя немного и придерживалась православия. Священник при рождении дал моей маме имя Ульяна, которое и записали в документах, но все звали ее Асей. О живой вере в Бога мама узнала от своей старшей сестры Гали. Во время войны Галю увезли на работу в Германию. Там она услышала о Христе и покаялась. Вернувшись домой, она рассказала о Господе своей матери и сестрам, но покаялась перед Богом только Ася. В 1948 году она приняла крещение. Церковь в небольшом городке на Донбассе, где жила моя мама, состояла из нескольких старец. Но мама, полюбив Господа, летела на собрание как на крыльях, как она говорила. Учеба сначала в медучилище, затем в ветеринарном институте не только не убила в ней веру в Бога, а напротив, утвердила на Божьем пути, открывая мудрость и величие Творца. В 1957 году мама вступила в брак со Степаном Григорьевичем Германюком. Спустя некоторое время на нее обратили внимание власти. Перед государственными экзаменами ее вызвал ректор и сказал: «Вера в Бога несовместима с наукой, вы должны сделать выбор, или Бог, или диплом». Не раздумывая, мама ответила: «Ваш диплом слишком дешевый, чтобы менять на него вечного Бога». На первом же экзамене ее засыпали вопросами и поставили 2. Но эти обстоятельства ничуть не поколебали ее веру в Христа. В то время в церквах ЕХБ назревало разделение, так как часть верующих, испугавшись гонений, согласились с безбожными постановлениями, принятыми отступившими служителями, а меньшая часть христиан решила остаться верной Богу до смерти. Враг направил все свои силы на малое стадо, и искренние дети Божьи, преданные своему отцу, шли в тюрьмы, лагеря и ссылки, были преследуемы, ненавидимы. В 1964 году, после смерти Николая Кузьмича Хмары, замученного в Барнаульской тюрьме, христиане сплотились еще больше. Был создан Совет родственников узников. В 70-х годах его членом стала и мама. О своем служении она много не говорила, исполняя слово «Верный человек таит дело». Притчи 11:13. Однажды мы ее спросили, почему она начала совершать служение заступничества. Она ответила: «Хотя я уже много лет была членом церкви, но в определенный момент вдруг поняла, что почти ничего не делаю для моего Спасителя. Мне так захотелось хоть чем-то быть полезной в служении Ему». В скором времени ее пригласили совершать труд в Совете родственников узников. Она сначала смутилась и предупредила друзей, что не обладает красноречием, но ее успокоили, сказав, что для этого служения нужны как раз такие люди. 14 марта 1973 года наш отец, как служитель церкви, был арестован и осужден на 4,5 года лагерей и 3 года ссылки. Вся забота о 5 несовершенных детях легла на плечи мамы. Несмотря на трудности, мама посещала семьи заключенных, ездила на совещание Совета родственников узников. Уезжая из дома на несколько дней, она оставляла нас на попечение Господа. И хотя мы, младшие и старшие, учились в Волгограде и жили там, порой не соглашались отпускать ее, но мама, которая нас нежно любила, в такие моменты была твердой и решительной, и мы смолкали. Иногда ей приходилось бросать всю домашнюю работу и отправляться в путь». Однажды она начала заготовку овощей на зиму, и вдруг ей сообщили, что надо срочно ехать. Мне, как старшей, она быстро объяснила, как консервировать овощи, потом наспех собралась, помолилась и поехала. Мне стало страшно, я никогда раньше не занималась консервацией. А теперь это нужно было делать самостоятельно, еще на моем попечении оставались младшие и хозяйство. Господь всегда в подобных случаях помогал и хранил от зла. Возвращалась мама окрыленной, утешала нас, рассказывала, как тяжело другим, и мы учились переживать о тех, кому живется труднее, и думали, как им помочь. Жили мы бедно. Однажды кто-то дал нам старое зимнее пальто, и за неимением лучшего мне пришлось носить его, терпя насмешки одноклассников. Для того, чтобы прокормить 5 детей и еще выплачивать долги за дом, маме приходилось много работать. Но по специальности ее нигде не принимали, зная о местопребывании ее мужа. Она работала то кочегаром, то сторожем на стройке, то уборщицей подъездов, и даже с такой работы ее увольняли. Поэтому мы вынуждены были много заниматься домашним хозяйством, выращивать в огороде овощи, держать кур, коз и кроликов. Немало борьбы за детей маме пришлось перенести в школе. После суда над отцом власти грозились 2 младших детей забрать в интернат, а мама много переживала об этом. Несмотря на все трудности, мама жила интересами церкви. В нашем доме часто проходили собрания. Бывало, что недоброжелатели по ночам бросали камни в наши окна и крышу. Из-за этого во время дождя иногда капало с потолка. Но собрания в нашем доме не прекращались. Так мы, дети, видя жизнь родителей, учились доверять живому Богу. Мама влияла на нас своими молитвами. Ранним утром или поздним вечером мы, лежа в кроватях, слышали, как она долго со слезами молилась. Это заставляло нас задуматься о своей жизни и вселяло в сердца Божий страх, влекло нас к Богу. Имея адреса подобных нам семей узников, мама старалась отправлять им посылки, чтобы помочь им и ободрить их. При этом она часто говорила: «Дети, какую милость дал нам Бог, что создал у нас в стране братство. Если бы не единство народа Божьего, как бы выжили семьи осужденных за Христа?» Нам было приятно сознавать, что церковь заботится об узниках и их семьях. Верующие писали ходатайства властям о заключенных, помогали материально их семьям, отправляли посылки, открытки с утешением, а летом брали детей в детские христианские лагеря. Кто-то нелегально печатал литературу, а другие молились о сотрудниках издательства с постом. Все было как в дружной большой семье, где каждый любит своего ближнего. Источником этой любви был сам Господь, который сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13:35. И хотя грешный мир пылал ненавистью к детям Божьим, в среде христиан царила любовь, проявляясь в их жертвенности и простоте. В 78 году, после 4,5 лет лагерей общего режима, отца отправили в ссылку на Дальний Восток, Хабаровский край, поселок Чумикан. От дома до места ссылки было около 11 тысяч километров. Вскоре мы получили первое письмо от отца из тех мест. «Только в Боге успокаивается душа моя. Мир вам и благодать от Бога Отца да умножится. Возлюбленные мои дорогие и милые, жена и деточки, желаю крепко обнять вас и сердечно приветствовать, ибо вы удел мой, моя любимая семья. Я очень сильно соскучился по вам, и кажется, что уже много лет не видел вас. С помощью благого отца добрался до назначенного места и уже освобожден из-под стражи. Несмотря на очень плохую пищу, здоровье мое все же удовлетворительное, хотя крепко устал и утомился. Видимо, невозможно будет ни в письмах, ни в частных беседах передать, какие трудности испытала душа моя от общения с преступным миром. Прошел через 8 тюрем, голодал и холодал, кормил клопов и вшей, видел нищету, насилие, грабеж. но хранимо рукою Господней прибыл на место в полном благополучии. Проехал этапом всю Россию и приехал именно туда, где Макар телят не пас, как мне и обещали в КГБ. В Хабаровске нам надели наручники и повезли воронком в аэропорт. Самолетом Ан-24 доставили в северный край за 1000 километров от Хабаровска в город Николаев-на-Амуре. Отсюда самолетом Ан-2 мы 4 часа летели до крайнего места Хабаровского края, поселка Чумикан. Летели все время над морем. Этот поселок находится у берега Охотского моря, 2000 километров от Хабаровска. Какое это ужасное место! Добраться сюда можно только самолетом или вертолетом. Суровое и пустынное место. Вот где тундра мертвая и дикая тайга. В поселке всего 1300 жителей, многие из них бывшие ссыльные. Стаями бегают собаки. Стоит уже суровая зима, минус 30 градусов. Круглый год, днем и ночью, зимой и летом, с моря дуют сильные холодные ветры. Пронизывая насквозь южного человека, они несут гальку с песком и валят с ног. Страшные метели и громадные заносы. Люди барахтаются в снегу. Деревья карликовые, уродливые из-за постоянных ветров. Здесь не растут обычные цветы, а те, что есть, не издают запаха. Среди лета ночью бывают заморозки. Фруктовые деревья не растут, но в тайге есть ягода. Из овощей картофель, лук, морковь. Растет лиственница. Берез мало, сосны изогнутые, маленькие. Нам сказали, что здесь недостает кислорода процентов на 30-40. Глушь, пустыня, полудикий народ, пристрастный к пьянству и разврату. О Боге никто не помышляет, не могут подняться выше чрева. Коренные жители – эвенки, есть якуты, нанайцы, народ безбожный. Кто осолит этот народ? Слабые, но силою Христовой все можно достичь. Ведь я хотел исполнить волю Божью, значит, это то, что мне необходимо». Вступив на эту землю, я снял шапку в аэропорту и сказал: «Господня земля и все, что наполняет ее. Если здесь живут люди, проживу и я». О вашем приезде сюда и мысли нет. Где буду жить, еще неизвестно. Где работать, тоже неизвестно. Но мой Господь усмотрит все. Долго думали в КГБ, куда меня определить. Но и это во благо. «Да хранит вас Господь! Крепко целую! Отец Германюк Степан Григорьевич. Ноябрь 78 года. Поселок Чумикан». В письме была фотография отца. Он смотрел с нее исхудавший и обросший. Сердце мамы разрывалось. Как оставить друга жизни в тех суровых условиях одного? А если ехать к нему, то как быть с детьми? Двое старших тогда учились в Ворошиловграде. Да и в церкви говорили, куда в такую даль ехать? У вас там волосы и зубы выпадут, тот климат не для западных людей. Но мама имела преданную любовь, которая не ищет своего и не думает о последствиях для себя, и желала разделить с папой его нелегкую долю в суровых условиях Дальнего Востока. Она отправилась в Киев к Лидии Михайловне Винц, и та ее ободрила, поддержала ее намерение. После этого мама поехала в Чумикан, но сначала сама, чтобы посмотреть обстановку. Там она приняла окончательное решение и, вернувшись, сказала нам: «Дети, едем к папе». Мама быстро продала дом, раздала мебель и часть вещей нуждающимся. Необходимые вещи упаковала в 12 обыкновенных мешков. И мы, мама и трое младших детей, Оля, Славик и я, поехали на поезде в ссылку к папе. Нам, детям, было жалко расставаться с усадьбой, где все наше детство прошло. Но мама утешала и ободряла нас. Добирались в Чумикан мы около 2 недель. Дорогой старались славить Бога. У нас были 2 гитары и мандолина, и в пути мы много играли на этих инструментах и пели. Мама хранила спокойствие и уверенность в Божьем водительстве. Место ссылки власти подобрали тщательно. В поселок, окруженный тайгой, добраться можно было только по воздуху. Зимой мороз достигал 40 градусов минус, дули очень сильные ветры. Лето здесь короткое, а кислорода меньше, чем требуется организму. Но самой большой трудностью для нас было отсутствие верующих. Мы находились среди развращенного пьющего общества. Ради нашей семьи здесь поселился работник КГБ, который следил за нами, производил обыски. Так, без общения с церковью в суровых северных условиях под присмотром КГБ мы прожили 3 года. Здоровье мамы было здесь подорвано. Возвращалась она очень ослабленной и больной. После окончания ссылки наша семья поселилась в Харьковской области. С 80 по 85 год мама продолжала служение в Совете родственников узников, разделяя с народом Божьим тяжести и скорби. Мама снова стала совершать поездки, посещать семьи узников. Однажды она заболела и попросила меня посетить семьи в соседней области. Я с трепетом выполняла эту просьбу. В поездке я по-новому оценила мамино служение. Ведь сестры из Совета родственников узников, чтобы ободрить родных узника, узнать об их положении и обстоятельствах самого страдальца, оставляли своих детей и вынуждены были часто ездить под неусыпным контролем КГБ. Какую им надо было иметь любовь к верующим и готовность страдать. В 83 году папу снова арестовали и осудили как служителя Совета Церкви ЕХБ на 3 года лишения свободы. В 85 году уполномоченный Совета по делам религии в Харьковской области составил на маму характеристику, на основании которой из Москвы была дана санкция на ее арест. 1 мая 85 года маму посадили в отдельную камеру на 15 суток. Почувствовав, что ей готовят срок, она отказалась принимать пищу, но не из-за страха перед узами, а из-за любви к нам, детям. Она надеялась, что ее вернут домой, и таким образом мы будем избавлены от сиротской участи. После недельной голодовки ей стало плохо. Врач сказал, что состояние мамы критическое, ее надо срочно положить в больницу. Пролежав в больнице пару дней, она почувствовала себя лучше и тайно покинула больницу, но домой не пришла, думая какое-то время пожить у знакомой сестры. Сестра приютить маму отказалась, и не желая больше никого беспокоить, мама уехала в Крым к старшей дочери. Не обнаружив маму дома, власти выследили ее в Крыму. 23 июля 1985 года она была арестована. В 10:30 под видом проверки паспортного режима во двор ворвался участковый милиционер. Увидев маму, он приказал ей ехать с ним в отделение милиции. На нее очень злились за участие в служении Совета родственников узников. И 26 июля, в свой день рождения, находясь в тюрьме, мама была избита. 18-19 сентября маму судили на выездном заседании Харьковского облсуда. Дату суда от родственников скрывали, но от доброго соседа, которого заставили быть на суде свидетелем, мы все же узнали, когда он будет проходить. Суд сделали на территории военного завода с пропускной системой. Зал был наполнен враждебно настроенными комсомольцами. С большим трудом мы, дети, и еще 2 родственников проникли в зал суда. Видя, что на суд пустили не всех родных, мама отказалась участвовать в процессе. К концу первого дня присутствующие начали склоняться на мамину сторону, поэтому на второй день власти заполнили зал уже другими людьми, прежде пояснив им, какого страшного преступника здесь судят. Во время чтения приговора мама еле стояла на ногах, держась за ограждение. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы. После речи судьи мы бросили маме цветы, спрятанные под одеждой, и запели «Жить для Иисуса, с Ним умирать». Некоторые женщины заплакали. На какое-то время конвой оцепенел, а потом схватил маму и потащил, забыв взять ее вещи. Нас тоже под конвоем отвели в автобус и повезли в милицию, где с каждым отдельно беседовали, угрожая посадить на 15 суток. Возле отделения милиции появились верующие и потребовали нас отпустить. Когда лейтенант вел брата по коридору, то искренне сказал: «Ну и сильная у вас мать». Да, без цветов и пения была бы мрачная картина. Эти слова нас очень ободрили. И все же суд над мамой нам показался намного тяжелее судов над отцом. Такой враждебности у папы на судах не замечалось. Не посчитавшись со слабым здоровьем мамы, ей присудили такой большой срок. Да и мы теперь оставались совсем одни. Мама отбывала срок в женской зоне Харькова. Здоровье ухудшалось резко, лекарств она не принимала. Из-за болезни желудка и печени она не могла есть лагерную пищу, и поэтому пришла в крайнее истощение. Даже передвигаться без посторонней помощи ей было трудно. По возрасту ее должны были освободить от труда, но заставляли работать в две смены, принуждали ежедневно выполнять норму выработки, рассчитанную для физически здорового человека. В 86-м году нам дали с мамой свидание. Увидев ее, мы ужаснулись, в какое состояние она пришла за 11 месяцев в неволе. На свободе она весила свыше 80 килограммов, а теперь ее вес был 40 килограммов. В возрасте 56 лет она выглядела как смертница. Мы просили дать маме инвалидность, но безрезультатно. О ней усиленно ходатайствовали Совет родственников узников и многие церкви Совета церквей ЕХБ. Но ответ на все ходатайства был формальный. Осуждена правильно, здоровье удовлетворительное. Полный срок заключения мама отбыть не смогла. Она заболела раком желудка, и 23 марта 1987 года ее досрочно освободили, чтобы она могла умереть дома. 3 июля 1987 года, на 57-м году жизни, она ушла к своему Господу, которому стремилась всю свою жизнь. Мама очень любила семью, очень любила братство, очень любила церковь. Но больше всего она любила Господа и не раз говорила: «Дети, счастье не в славе, не в богатстве, не в благополучии. Счастье – знать Господа и любить Его». Жене в честь 54-летия. «Родная моя, ты устала в пути, разлука уже истомила тебя, и жизнь отсчитала немалые дни, насытив их скорбью сполна. И детство, и юность в борьбе и труде промчались, не зная покоя, но радости в мире никто и нигде не смог найти сердцу больному. И вдруг на распутье Господь увидал, как сердце покоя искало. И свет свой божественный в душу послал, в общении с Богом душа засияла. Жизнь смысл обрела, цель реальною стала. Душа заключила с Иисусом завет. На подвиги веры Писание позвала и тихо покорно дала ты обет. Семейная жизнь тебе школою стала, растила ты деток себя не щадя. Их к свету вела, чтобы краше кристалла сияли здесь в мире Иисуса любя. Гонение за веру и нас посетило в цветущие жизни года. Разлука на многие годы лишила семейного блага, тепла и добра. Хоть было работы немало по дому, меня посещала в тюрьме ИТК. Несла передачи, писала родному, чтоб верность Иисусу хранил до конца. И снова разлука за веру и верность, разлука по умыслу зла, разлука которой проверится твердость, устоев семейных их прочность сама. Разлука хоть трудно, но многому учит. Она благодарность привила тебе. За ласку, заботы, тепло ты получишь от Бога награду, внимание к себе. Как друга, жену и мамулечку нашу спешу в день рождения почтить и вместе с тобою нам данную чашу с терпением до капли испить. Июль 1984 года. Нет слов в лексиконе, собрав их в наборе, чтоб выразить мне благодарность тебе. Любимая мало и верная тоже, а если все вместе, ты сердце во мне. Себя не жалея о мне твои думы, в часы испытания ты рядом идешь, и сердцем ты чувствуешь жизни невзгоды, и плачешь, и все Иисусу несешь. Так мало прожито, а сердце устало, уж больно грозна буря жизни тебе. Из детства полна твоя чаша печали, а что еще встретишь на этой земле? Узри, мое сердце, глубокие думы, и грусть и печаль в дни разлуки с тобой. Уверься на деле, что брачные узы скрепили нас прочно, хоть трудно порой. Пустыня палящая грудь истомила, устала ты с бурей борясь, но есть для усталых у Бога отчизна, лишь там отдохнем от скорбей удалясь. 1984 год. Из воспоминаний Степана Григорьевича Германюка. В ноябре я написал домой письмо о том, как тяжело добираться до Чумикана. Я был уверен, что родным не увидеть меня, пока не отбуду 3 года. Но в декабре ко мне прилетела моя верная добрая жена. Она была у Лидии Михайловны Винс, рассказала, где я нахожусь, дала прочитать ей мое письмо. Лидия Михайловна сказала ей: «Асенька, немедленно поезжай к нему, немедленно. Не слушай никого, кто будет отговаривать». Она на самолет и летит. Мне сообщают из аэропорта: жена прилетела. А добраться в аэропорт нельзя, пурга, все замело, снег на уровне крыш. К счастью, в это время из райкома партии кто-то поехал встречать своих работников на амфибии, и жена приехала с ними. Любила петь вместе с женой гимн «О молитва, о молитва». В этой песне есть такие слова: «За окном бушует ветер, хлещет снегом ледяным, и такой же бурей в сердце в этот вечер я томим». Эти слова казались такими понятными, когда в Чумикане была пурга. Идти было невозможно, снежные сугробы наметало выше человека. Охотское море славится тем, что имеет одинаковую температуру воды и зимой, и летом, плюс 4 градуса. Во время прилива волны гудят, лед ломает, и он собирается в огромные груды размером с многоэтажные дома. Мы жили среди венков, якутов, тунгусов, нанайцев. Эти народы вымирают, не зная Бога. И самой большой радостью для меня было крестить в северных водах людей, приобщать их к Господу. Отрадно было слышать молитвы благодарности. «Господи, слава Тебе, что Ты послал сюда узников-христиан». Ссылка – это очень хорошая школа для семьи узника и для него самого. Германюк Ульяна Сергеевна, 1930 года рождения, русская, образование высшее, пенсионерка, проживает в поселке Цуповка, улица Чкалова, 8, в частном домовладении Дегачевского района Харьковской области с 1979 года. Ее муж Германюк Степан Григорьевич, 1934 года рождения, русский, образование среднее. В 1983 году привлечен к уголовной ответственности за систематическое нарушение законодательства о культах на территории Ворошиловградской области, где ранее он проживал и в настоящее время отбывает наказание. Все четверо детей супругов Германюк воспитаны фанатично. Германюк У.С. Экстремистка, не признает законодательство о культах, постоянно проявляет антиобщественную активность на религиозной основе. Она поддерживает отношения с вожаками баптистского раскола, принимает участие в противозаконных акциях своих единоверцев и написании клеветнических писем на советскую действительность, политику советского государства по отношению к религии, церкви и верующим. За противоправные действия Германюк У.С. неоднократно предупреждалась и привлекалась к административной ответственности органами власти. В декабре прошлого года районным прокурором ей вынесено предостережение, но своего антиобщественного поведения она не меняет. Уполномоченный Совета по Харьковской области В.Д. Березанец. Справка от 30 января 1985 года.